Глава 10. Новые новости. Молча, не глядя друг на друга, мы собрали с пола семечки правды. Во всяком случае, те из них, на которые еще никто не наступил.
«Пока мне от тебя один убыток», — сказал мальчишка.
«Будет и прибыль», — пообещала я без особой охоты. «Если ты нам поможешь».
«Я никому не помогаю просто так. Хочешь меня спрашивать? Сама глотай семечко».
«Ты меня уже обо всем расспросил».
«Не обо всем. У меня полно вопросов. Будешь еще играть?»
«Там сражение кончилось», — напомнила я.
«Известно, чем кончилось. Принц-деспот положил здесь половину своих и ушел».
«Меня ищут».
«Пусть ищут. Здесь никогда не найдут».
«Послушай», — я глубоко вздохнула. «Мне нужно сделать одно важное, трудное дело. От этого зависит очень многое».
«Например?»
«Например, жизнь одного хорошего человека», — Максимилиан присвистнул.
«По-твоему, это называется многое?»
«Да», — я старалась не терять терпения. «Для меня это очень важно. И потом, знаешь, по ту сторону печати люди привыкли дорожить жизнью». Максимилиан моргнул. «Твои предки – некроманты», – осторожно начала я. «Из тех, кто ходил туда-сюда? Из того мира в этот? Когда печати еще не было? Когда здесь было царство мертвых?»
«Хочешь бесплатный ответ?»
«Хочу».
«Не получишь». Максимилиан облизнул тонкие высохшие губы. «Или ты играешь, или нет».
«Почему ты не хочешь помочь мне? Просто советом. Подсказать».
«Потому что не хочу».
Он улыбнулся, и на его щеках опять появились ямочки.
«Между прочим, мои предки так допрашивали пленников. Они им семечки правды засовывали в рот насильно. И спрашивали. А те отвечали. А я с тобой честно играю. Хотя мог бы просто прикончить».
«Ну, попробуй». Я снова разозлилась.
«Потом», — загадочно пообещал Максимилиан.
Протянул руку, взял со стола зеленое семечко. Я, вздохнув, сделала то же самое.
«Раз, два, три!»
Первой спрашивать выпало мне. «Как мне встретиться с принцем-деспотом?»
«Его замок на севере, туда ведет большой тракт. Вдоль дороги стоят виселицы. Принц-деспот встречается с чужими только для того, чтобы решить, казнить их или оставить в рабстве».
«Этот жених для Филумены», — подумала я отрешенно.
«Скажи».
Глаза Максимилиана блеснули.
«Что такое из себя представляет твой ключ?»
«Ну, конечно. Мог ли он спросить что-то еще?» «Это отпечаток на воске», — сказала я, не дожидаясь, пока прихватит живот. «Отпечаток пальца человека, который запер печать с той стороны».
«Ух ты!» —
Максимилиан, кажется, удивился.
«А в старину пальцы просто отрубали и давали тем, кто ушел. У моего прапрадеда к концу жизни один палец остался. На правой руке, указательный».
«Пора спрашивать, как выйти отсюда», — подумала я.
«Играем?» — спросил Максимилиан. «Еще?»
«Еще». В молчании мы заглотнули еще по горошине. Спрашивать первым выпало некроманту.
«Где ты хранишь ключ-отпечаток?»
«В кармане», — простонала я.
«В правом или в левом?»
«Это уже другой вопрос. Как найти принца-пленника?»
«Не знаю», —
он довольно улыбался.
«И это сущая правда. Просто не знаю, и все».
Я чуть не завыла в голос. Теперь он спросит, в каком кармане у меня ключ, а я... Я спрошу, как отсюда выйти. И получится, что он меня ободрал как липку, узнал все до ниточки, а я знаю только, что принц-деспот убивает гостей. Если не обращает их в рабство, конечно. Ценнейшая информация. Правда, есть еще и принц Саламандра, и принц Чума. И очень жаль, что принц Рыба утонул. Но мне нужно 5 принцев. 5. Значит, придется привлекать не только деспота и Чуму, но и принца Утопленька, если получится. А не получится, значит, все зря. Все прахом. Напрасно я не послушала Аберона. Напрасно все эти ужасы, напрасно уйма, напрасно Максимилиан. А может, мальчишка просто всего не знает? Мир здесь большой, неужели не найдется других принцев поприличнее? Максимилиан наблюдал за мной. Катал на ладони серую горошину. Я вдруг ощутила кураж приговоренного к смерти. Он ведь все у меня выпытал. Велика ли разница в правом кармане или в левом? Да как только выйду отсюда, ключ в другое место переложу. И я храбро взяла новую кругляшку со стола.
Раз, два, три.
Как найти принца Саламандру?
Лететь до земли вулканов на огненном шаре. Перевозчики дерут страшные деньги. А по земле туда не добраться. Гмуры.
Кто?
Лишний вопрос. И моя очередь. Вот что.
Он открыл рот, чтобы спросить про карман, и вдруг осекся. Наверное, в этот момент ему подумалось, что я никуда не денусь. Ведь вопрос про то, как отсюда выйти, остался незаданным. А может быть, он, как и я, решил, что переложить восковой отпечаток из кармана в карман – дело одной секунды. Так или иначе, Максимилиан задумался. На мгновение, не больше.
«Зачем тебе принцы?»
«Чтобы женить на принцессах», – выпалила я.
«Что?»
Наблюдая сейчас за Максимилианом, я получила вознаграждение за все неприятности, какие скверный мальчишка успел мне доставить. Кажется, это называется реванш. Юный некромант выпучил глаза, разинул рот и вдруг покраснел. Алый цвет пробился сквозь слой сажи на его щеках.
«Ты врешь!» — сказал он с ужасом. «Но ты не можешь врать! А ну-ка!»
И он схватил со стола целую пригоршню семечек правды. Дальше мы играли в бешеном темпе, как шахматисты, затеявшие блиц-турнир. Я перечислила Максимилиану имена принцесс. Он поведал, что замок, в котором мы сейчас находимся, принадлежит его мачехе. Я рассказала об Абероне и его обещании. Некромант выложил все, что знает о принце Чуме.
«Он появляется неизвестно откуда и также исчезает. Его можно узнать по запаху. Трупная вонь тянется за ним, словно шлейф. Кого он коснется, умрет самое позднее через 3 дня в страшных мучениях. И тот, кто коснулся его жертвы, тоже умрет. И кто коснется того, кто коснулся, и так до бесконечности. Он вечный принц. Его отец уже 1000 лет как обращен в камень вместе с троном. Сидит там, ни живой и ни мертвый. Ничего нет страшнее принца Чумы. Ну, разве что гмурры».
«Нет, это все-таки не жених», — подумала я с опасливым разочарованием. «Даже для Филумены. Такого вообще нельзя пускать по нашу сторону печати. Мало ли, кого ему захочется коснуться». Мы глотали и глотали горошины. Я узнала, что Максимилиан давно решил уйти за печать. Он там будет промышлять магическим ремеслом и когда-нибудь найдет способ открыть проход для всех, как это было в старину. Я рассказала о Гарольде и с удовольствием призналась, что печать с той стороны надежно охраняется. Максимилиан пересказал мне последние новости. Такой-то осадил такого-то, победил и пошел на такого-то, но тот собрал войско, а также рассказал, как умел, об окружающих землях. Там развалины, там выжженное поле, там полуразрушенный город, а там оживленный базар. Мы так увлеклись, что не заметили, как со стола исчезла последняя целая горошина. На полу валялись раздавленные. Максимилиан полез под стол, и я слышала, как он шарит ладонями и еле слышно ругается. Я так и не спросила у него, как выйти. Все откладывала на потом. Да откладывалась. Некромант выбрался из-под стола с пустыми руками. Я молчала. За всю нашу длинную беседу я успела усвоить одно правило. Этого мальчика ничего нельзя просить. Откажет просто так, из вредности.
«Ну что?»
Максимилиан уселся напротив. «Скромненькие у тебя запасы. На самом деле у меня уже живот пучило от этих семечек».
«Это ты их сапожищами растоптала. Да еще флаги мне спалила. Недотепа».
Я сдержалась.
«Ладно», — Максимилиан вздохнул. «Пошли».
В замке справляли победу. На кухне, где утром было пустынно и холодно, теперь дым стоял коромыслом. Вертелись над огнем огромные куски мяса, Шкварчал жир на сковородах, гремели котлы и стучали ножи. Я поняла, что голодна до умопомрачения. Максимилиан на секунду исчез, потом вернулся с жестяной коробкой под мышкой. Там были не колбасы, как мне хотелось бы, ни лепешки и ни овощи. Там были мелкие красные яблоки, засахаренные до крахмального хруста.
«Угощайся!»
Максимилиан протянул мне коробку царственным жестом. Я не стала даже задумываться, отравлены эти яблоки или нет. Взяла первое попавшееся и сунула за щеку, как леденец. Мне нужно было найти уйму. О том, что людоед мог запросто погибнуть в бою, страшно было и думать. «Макс, где они все? Где воины?»
«Как ты меня назвала?»
– удивился некромант. Я вспомнила Макса Овчинина. Какой он все-таки хороший, спокойный, совершенно безопасный парень. «Извини», — сказала я Максимилиану. «У меня один знакомый есть. А тебе нельзя так называть, Макс?» Он пожал плечами.
«Ну, называй, если хочешь. Оперуют внизу, в чертоге».
«Я пошла», — сказала я решительно. «Спасибо, Макс, ты меня развлек». Он улыбнулся невинно и сладенько.
«Тебя в чертог не пустят. Без меня не на порог».
«А вот проверим».
«Проверяй».
Он взял из коробки еще одно яблоко.
«Удачи».
Мы стояли, прижавшись к стене широкого коридора. А мимо нас туда-сюда бегали слуги. В спертом воздухе носились запахи пота и чеснока. На нас никто не обращал внимания. Я оперлась о посох. «Прощай».
«Прощай».
Он раскусил яблоко с таким звуком, будто сплющился под молотом чей-то высохший череп. «Я пошла».
«Иди».
Я повернулась к нему спиной и пошла по коридору налево. Дошла до развилки, остановилась и оглянулась. Максимилиан не двигался с места. Стоял, глядел мне вслед и ел засахаренные яблоки. Рука моя потянулась к карману. Восковой оттиск был на месте. Я завернула за угол и быстро переложила ключ из одного кармана в другой. Да, великая тайна. Большой секрет. Надо скорее разыскивать уйму и удирать отсюда, куда глаза глядят. Хотя бы и в лапы к принцу-деспоту. Мимо протрусила, дышливо посапывая, слуга с кастрюлей на голове. Не раздумывая, я пристроилась за ним в затылок. Слуга топотал, я бежала за ним. Поначалу пыталась вести счет поворотам и лестницам, но потом сбилась. Чем ниже, тем захламленнее становились переходы. Валялись деревянные обломки с остатками резьбы, обгорелые тряпки, хрустели под ногами глиняные и фарфоровые черепки. На покосившемся треногом столе кто-то лежал. Я мельком на него взглянула и остановилась, будто налетела на стенку. Это был мастер-генерал. Он лежал на спине, раскинув руки. Голубые глаза стеклянно глядели в потолок. Все та же кружевная рубаха взялась коркой от крови, а из груди торчал все тот же стилет. Мне показалось даже, что я узнаю рукоятку. Какой кошмар! Он помог им выиграть битву, отстоять замок, выжил в бою. А они в благодарность зарезали его и бросили валяться здесь, среди хлама и мусора. А сами пируют в чертоге. Мне стал противен и весь этот замок, и его защитники. Захотелось уйти поскорее, а главное, со страшной силой захотелось домой. Я повернулась. Незнакомый воин стоял в дверном проеме, почти упираясь макушкой в низкий потолок. Отправляясь на победный пир, он даже не снял доспехи. На груди его поблескивали, затейливо переплетаясь, стальные пластины. Широкие плечи, прикрытые массивными наплечниками, полностью загораживали проход. В опущенной руке воин держал шлем с помятыми перьями, а под мышкой у него торчал тусклый волнистый меч. Он молчал и глядел на меня, будто ждал ответа. Я отступила. Подняла посох. Железный человек не удивился и, конечно, не испугался. Его желтые глаза, круглые, как у совы, мигнули и снова неподвижно уставились мне в лицо. «Что вам надо?» – почти выкрикнула я.
«Мармелада!»
– сообщил воин. У него была странная манера говорить не на выдохе, а на вдохе, и от этого голос получался жуткий, свистящий. В этот момент я его узнала. И от удивления чуть не выпустила посох.
«Уйма?»
Звякнув кольчугой, он подошел ближе. Я глядела на него, забыв, где нахожусь. Он побрился. Борода, в которой раньше тонуло его лицо, валялась теперь на полу какой-нибудь цирюльни. Хотя что я говорю? Острый ножик и обломок зеркала, вот вам и вся парикмахерская. Под бородой обнаружился незнакомый человек. Белое, даже синеватое лицо с толстым шрамом на скуле, со впалыми щеками и круглыми розовыми губами. Из ноздрей крючковатого носа по-прежнему выглядывали короткие волоски, и два пышных куста росли из ушей с жалкими воспоминаниями о былой людоедской красоте.
«Ого!» – пробормотала я. «Где ты взял доспехи?»
«Добыл в бою!» –
бывший людоед небрежно тряхнул шлемом.
«Надо уходить! Я здесь все уже узнал!»
«Это я здесь все уже узнала!»
«Мы здесь все узнали!»
– примирительно сказал Уйма.
«Пошли!»
Он отодвинулся, освобождая проход. Из-за спины у него выскочил слуга с блюдом, полным раскаленных углей. Я отшатнулась, забыв о трехногом столе. Крак! Еще одна ножка подломилась, столешница накренилась кузовом самосвала, и мертвое тело со стилетом в груди сползло на пол, оставляя за собой красную дорожку. Слуга даже не повернул головы, умчался по делам. Я подошла поближе к Уйме. Превозмогла желание ухватиться за толстую руку в кольчужном рукаве.
«Кто его убил, ты не знаешь?»
«Никто его не убивал!»
Уйма разглядывал мертвеца, лежащего теперь на боку.
«Он у них всегда так. Полежит, полежит и встанет. Если враг у ворот, если в нем большая нужда, вроде как вчера».
«Пойдем отсюда», — сказала я, помолчав.
«Ты ужинала?»
Полчаса назад я готова была проглотить слона. Сейчас у меня начисто пропал аппетит.
«Пойдем, Уйма, пожалуйста!»
Он пожал плечами. Мы вышли за ворота без лишнего шума, но ни от кого особенно не прячась. Поле перед замком было вытоптано. У ворот лежало опрокинутое стенобитное орудие. Чуть дальше — обломки катапульты. Поотдаль высилась куча мешков, набросанных один на другой. Я присмотрелась. Мешки смутно напоминали человеческие фигуры с руками, ногами, а кое-где на мешковине были даже нарисованы лица. Огромные куклы были изрублены, распороты. Песок из них почти высыпался. Осталась куча тряпья.
«Что это?»
«Сам удивляюсь», — пробормотал людоед.
«Понаделали кукол, набили песком. Пришел мастер-генерал. Куклы встали и пошли. Страшное дело. Стрелы в них увязают. Мечи тупятся. Его в клочья надо изрубить, чтобы он рассыпался. А разве он даст тебя рубить?»
Я вспомнила Максимилиана. Куклы. Боевые игрушки мастера. Солнце склонилось к горизонту. Куча тряпичных бойцов отбрасывала длинную тень.
«Этот мастер-генерал, он как-то их оживил, да?»
«Мастер-кукловод», — проворчал Уйма. «И ведь не только кукол водит».
«А кого еще?»
«Людей, разумеется. Я видел, как он скомандовал. В атаку. Все вперед, как бешеные, ломанулись. Слабые, сильные, трусливые, хромые, все».
«А ты?»
Людоед долго молчал.
«И меня пробрало», —
признался наконец.
«Сперва ничего, ничего. А потом как? Барабаны в ушах, в животе боевая песня. Вспомнил юность, понимаешь?»
Уйма улыбался незнакомой улыбкой. «Может, все дело в том, что лицо у него бритое?» Я попыталась справиться с нарастающим беспокойством. Дальше мы шли в молчании шагов примерно 100.
«Потом просыпаюсь», — проговорил вдруг Уйма. «Посреди мясорубки. Те и рады уже отступить, как наши фланги сомкнули и месят направо и налево. А я вообще уже не различал, кто наши, кто ихние».
«Ты знаешь, что такое мясорубка?»
«А как же?»
И снова его ответ мне очень не понравился. Зачем им на островах мясорубка, людоедам? Уйма снова замолчал, и я не стала его расспрашивать. Отойдя на приличное расстояние, мы оглянулись. Мрачное серое строение с высокими стенами, с двумя башнями по бокам и массивным выступом в центре. Замок был похож на боевого носорога, всю жизнь проведшего в схватках. Ни тебе балов, ни турниров, ни прочих радостей жизни. Только бойня, атака за атакой, короткий перерыв на ужин и снова война.
«Кто это там?» — спросил Уйма.
«Где?» — я присмотрелась. С такого расстояния мои глаза ничего не могли разобрать. «Мальчишка?» — спросила я с нехорошим предчувствием. Уйма кивнул, не сводя с замка глаз. «Он далеко», — сказала я. «Он нас не достанет».
«Кто это?»
«Да так», — я отвела глаза. «Просто один знакомый».